Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Два примечательных фильма появились в российском прокате: «Клык» Йоргоса Лантимоса и «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ. Обе картины были в прошлом году в программе Каннского кинофестиваля, и «Клык» получил главную награду в конкурсе «Особый взгляд». Это семейная драма, но Лантимос придумал очень странную семью. Семья образцовая, вполне счастливая, но функционирует в почти полной изоляции от окружающего мира. Кинокритик Борис Нелепо подготовил сюжет об этом фильме.
Эта история внешне благополучна. Замкнутой семьи, связанной болезненными до патологии ритуалами. Для подростков день начинается следующим образом. Кассетно-магнитофон произносит для них новые слова и понятия, которые им следует выучить. Родители создали свою систему означающих. Зомби – это маленький желтый цветочек, а море – вид мебели. За огромным забором, огораживающим дом, как объясняется детям, находится опасный мир, населенный зловещими существами, кошками, разрывающими людей на части. Выйти за ограду дозволяется только человеку, у которого выпадет коренной зуб, а на его месте вырастет новый клык. Тогда можно учиться водить машину, ведь только на ней можно выезжать во внешний мир. Покидает дом только отец семейства, занимающий крупную должность на местной фабрике. А две сестры и брат на протяжении дня играют в извращенные игры и занимаются своеобразной учебой. С некоторых пор отец начинает привозить женщину, чтобы удовлетворять сексуальные потребности сына. Разумеется, внешнее вторжение мало-помалу размывает замкнутую семейную систему. Первое, что бросается в глаза, это геометрически выверенный, очищенный кадр. Не случайно многие сцены происходят рядом с бассейном у дома. Все окружение героев подчеркнуто чистое, лишенное бактерий и любого влияния извне. Это любопытным образом перекликается с фильмами аргентинского режиссера Лукреции Мартель, еще одного автора фестивального пула. Она уделяет много внимания запечатлению привилегированных социальных классов, и у нее бассейны как раз тоже выражают стремление к чистоте, которое никак не удается достичь ее героям. В одном из своих интервью Мартель говорила, что буржуазные семьи настолько закрыты и влюблены в себя, что инцест между ними неизбежен. К этой мысли приходят и герои Лантимоса, отказывающиеся от сексуальных услуг со стороны. Другая отсылка, которая часто возникает при обсуждении «Клыка», это теорема Пазолини. Живущий в Бостоне кинокритик Дмитрий Мартов попытался описать «Клык» математической формулой. Теорема Пазолини минус Терренс Стамп минус Пазолини плюс Бунюэль плюс щепотка Роя Андерсона. Сам Лантимос, впрочем, первым делом называет среди своих любимых режиссеров Робера Брессона. И действительно, скупая актерская манера, представленная в «Клыке», отдаленно напоминает работы французского классика. Вот как сам Лантимос описывает замысел картины в интервью Ксении Рождественской для журнала «Искусство и кино».
«Я придумал все это, когда говорил с друзьями о будущем института семьи. Мне было интересно, изменится ли что-нибудь, если семьи будут вечно существовать в таком виде, как сейчас. И потом я подумал, куда может привести желание пойти на все ради сохранения семьи, сделать так, чтобы все члены семьи навечно были вместе».
«Клык» поначалу производит впечатление фильма, собранного на одном приеме. Действительно, режиссер изначально задает систему, которая начинает сама себя описывать. Появляется все больше и больше странных ритуалов, игр, табу. Потом она словно вывихивается и начинает входить из строя. А вот финальная сцена, которую мы, конечно, не будем раскрывать, завершает фильм наилучшим образом и выводит его словно на новый уровень. Вывод, к которому приходит Лантимос, неутешительен и не дает надежд. Действительно, всегда можно устроить небольшой бунт и вырваться за ограду, но избавиться от устоявшихся, вбитых извне представления о мире и разрушить заборы в своей голове уже практически невозможно. Вообще, с этим фильмом труднее всего пожелать приятного просмотра, поскольку он при всей своей сдержанности и отсутствии шокирующих сцен все равно мастерски воспроизводит патологичную и чрезвычайно беспокойную атмосферу, выдержать которую эмоционально не так уж и просто. Йоргос Лантимос – чрезвычайно интересный режиссер, которого я бы однозначно записал на корабль современности, если так можно выразиться. Дмитрий, насколько я знаю, вы видели его предыдущую работу, которая произвела на вас сильное впечатление.
Да, это так. Фильм называется «Кинетта», это и название дегенерации. орбитальной камеры и греческий курорт в отеле на берегу моря собираются странные герои этого фильма: робкая и податливая горничная, кинооператор, сраженный душевной драмой, и немолодой развратный господин, который заказывает оператору любительский фильм об изнасиловании и убийстве героини и сам же играет насильника. Совершенно ничего общего с «Клыком», зато очень похоже на фильмы Филиппа Гранрио. Вообще кажется, что вся картина вышла из одного фрагмента «Новой жизни» Гранрио — сцены избиения проститутки клиентом. Как и у Гранрио, все качается и шатается, треть кадра занимает чей-то затылок, отношения между героями не вполне понятны, повсюду струятся тайные эротические ручьи, но, вот странное дело, это совершенно не кажется эпигонством. На Роттердамском фестивале в этом году показывали фильм «В лесах» Ангелоса Франсиса. Все то же самое. Три человека, затылок в кадре, припадочная камера, и картина выглядела почти пародией на фильмы Гранрио. А Кинетти это сказать нельзя. Это своего рода загадка. Как загадка и то, почему идеи и открытия Гранрио произвели такое впечатление именно на греческих режиссеров. Йоргос Лантимос в любом случае это влияние полностью преодолел. Вот фрагмент из еще одного интервью режиссера, который объясняет, что фильм «Клык» можно рассматривать как антитоталитарный памфлет.
Я хотел разобраться в том, как можно управлять людьми, если их воспитывать каким-то совершенно особым образом. Хотел показать, как человек может влиять на группу людей, на общество, на всю страну или на всю планету, что-то ото всех скрываем. Конечно, мои герои похожи на обычных греков, но я не хотел снимать о греческой семье. Это может быть любая семья на свете, и этот отец может быть любым отцом или любым лидером, так что фильм открыт для трактовок. Это и кино о том, как люди обманывают друг друга. Я думал, как много всего можно скрыть от окружающих, и сколько в том, что мы знаем из сообщений СМИ или рассказов других людей, полуправды или просто полной лжи. Думаю, мой фильм должен понравиться зрителям, которые недовольны тем, что их усыпляют, людям, которые хотят взбунтоваться и разобраться в том, что происходит вокруг. Так что он в первую очередь адресован молодежи.
Так что фильм вполне актуальный сейчас, когда в Греции не прекращаются демонстрации, забастовки и прочие акции протеста, организованные в частности недовольными студентами. Слушайте «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров», апрельское кинообозрение. Вторая картина, о которой мы сегодня поговорим, «Вход в пустоту». Новая после долгого перерыва работа Гаспара Ноэ. Незавершенный фильм был показан в прошлом году на Каннском кинофестивале. Ноэ еще несколько месяцев его дорабатывал и многое изменил. Картину посмотрела и встретилась с режиссером Катерина Прокофьева.
«Очень психоделично», — так охарактеризовал свой новый фильм сам Гаспар Ноэ. Вы посмотрите на мир глазами юного драгдилера, который в начале фильма умрет в грязном токийском туалете, обнимая унитаз. Посмотрите на половой акт изнутри, так как его могла бы видеть, например, яйцеклетка. Представите, что ваш мозг одурманен диметилтриптамином и загляните в окна исходящего неоном китчевого Love Hotel. Проследите путь абортированного зародыша, посмотрите на автоаварию глазами пятилетней девочки и на улыбающуюся маму глазами новорожденного. Рождением все и заканчивается. Со щелчком ножниц, обрезающих пуповину, на экран сваливается «The End». В роли Вергилия, который поведет вас по загробному миру, Гаспар Ноэ. На протяжении 2,5 часов он будет ездить вам по ушам низкочастотными звуками, сопровождающими неприлично долгие стробоскопические кадры, и запускать идиллические картинки из детства под фортепианную музычку. И в первом, и во втором случае вам будет казаться, что над вами издеваются, но из кинозала вы выйдете с чувством, что вы только что видели полотно Босха, только там еще была несчастная стриптизерша, тибетская книга мертвых и бритый затылок главного героя, который пообещал своей сестре никогда ее не покидать, а потом взял и попал под пулю, а она высыпала его прах в умывальник. И если вы спросите Гаспара Ноэ, зачем у него в фильме все время работает мигалка, ведь глаза устают, он ответит: «Потому что так лучше». Гаспар Ноэ – автор «Необратимости», который снял ту самую 9-минутную сцену изнасилования Моники Беллуччи, отрастил усы, придающие ему более респектабельный вид. Но взгляд его остался прежним, открытым и почти наивным. Говорит он сбивчиво, быстро, тараторит, глазами улыбается, слушает очень внимательно, заинтересованно. А потом разводит руками. Ну вот, но он так и знал, что его снова будут спрашивать про насилие в кино. Он рассказывает о том, что не любит насилие, что он с гораздо большим удовольствием снимает людей, которые делают друг другу хорошо, занимаясь любовью, но ему, конечно, никто не верит. Все помнят несчастную Монику, изнасилованную в подземке, и ее насильника, убитого 20 ударами огнетушителя по голове. И этот человек говорит ням-ням, когда разворачивает гамбургер, и хватается за бутафорские 3D-очки, чтобы посмотреть, как они работают. Вы верите в реинкарнацию?
Вовсе нет.
А что это тибетская книга мертвых?
Нет, я ее читал, это увлекательно. С тем же успехом ее можно объединить с Библией, с Новым Заветом. Как сказка, это интересно, поэтично даже. Хорошо почитать, чтобы расслабиться, но у меня ощущение, что все религии, которые заставляют верить в рай и жизнь после смерти, преследуют одну и ту же цель – успокоить общество. Я думаю, что мы живем, а когда жизнь заканчивается, она заканчивается и точка.
Вы сами в пограничном состоянии бывали?
Близко к смерти? У меня не было такого случая, но мои друзья, они довольно расплывчато об этом рассказывали, и потом я много читал об этом.
А ДМТ вы пробовали, этот наркотик?
Я однажды был в Амазонии, в одном племени, у них там напиток такой, который содержит ДМТ, я его пил. Это действительно очень сильный галлюциноген. Ну, наверное, разные бывают эффекты. Собственно, это и была причина, по которой я был в Амазонии. Я копил материал для фильма и хотел насобирать как можно больше галлюциногенных картинок, чтобы знать, о чем я снимаю. Это был чисто утилитарный опыт, если можно так выразиться. В смысле, я не гонялся за психоделическими впечатлениями, мне это нужно было только и только для работы.
Как вы нашли актеров на роли Оскара и Линды?
Она актриса. Мне ее посоветовали, когда я был в Лос-Анджелесе. Я встретился с ней, все хорошо с ней было. Труднее было найти актера на роль Оскара. Во-первых, я хотел актера, который был бы похож на меня физически. Во-вторых, я подумал, что если взять на эту роль настоящего актера, он будет недоволен, потому что его лицо в кадре почти не появляется. Фильм снят как бы его глазами. Я искал не актера, но кого-то, кто был бы довольно умен, чтобы хорошо сыграть. И вот за неделю до начала съемок я встретил Натана, и у нас сразу все сложилось, потому что он умный и симпатичный. Он сказал, что хочет быть режиссером музыкальных клипов, и я подумал, хорошо, значит, все-таки какое-то понятие о кино у него есть. Что касается третьего персонажа, Алекса, он тоже не актер совсем. Я вообще предпочитаю работать с непрофессиональными актерами, если не надо в кадре изображать что-то очень сложное, например, нервный криз или слезы.
Почему?
С ними проще. Многие актеры страдают нарциссизмом, и это мешает. Берешь такого актера в фильм, он доволен, а ты предлагаешь ему роль бармена, и он обижается. В сложных ролях, вроде той, что сыграла Пасса, там все-таки требуется определенная техника.
Моника Беллуччи, наверное, страдает нарциссизмом?
Моника нет, вовсе нет. К тому же она же не актриса, она модель. Да, она предлагает себя в качестве актрисы, но актерских амбиций как таковых у нее нет. Она не воображает, хотя могла бы. Нет-нет, с ней приятно работать. В случае «Необратимости» Касса или Беллуччи сами ко мне обратились с предложением снять это кино. Я согласился, и с ними работать было очень приятно, они фильмы и финансировали. Винсан, он такой актер-актер, от него можно требовать чисто актерских вещей.
Вы довольны актерами в «Войди в пустоту»?
Да, доволен всеми. Самая трудная роль была эта маленькая девочка лет 5, которая все время плачет. К счастью, ее мама была актрисой, и она с ней справлялась сама. Я был бы на это не способен.
Интересно, как выглядит на бумаге сценарий «Войди в пустоту» и почему он такой длинный по сравнению с необратимостью, который уместился у вас на 3 страницах?
Потому что я очень долго его писал. В определенный момент тебе начинает казаться, что это произведение искусства, когда ты столько раз его пишешь, переписываешь, увлекаешься, а потом в итоге все равно выясняется, что это всего лишь сценарий.
Вам 46 лет, и это лишь 2-й ваш полный метр. Что ж такие длинные интервалы между фильмами?
У меня была еще короткометражка, которая называлась «Мясо». Она неплохо пошла, потому что последний фильм было трудно финансировать, а я не хочу отвлекаться. Если бы я согласился на другой проект, между подготовкой к фильму, съемками и рекламой прошло бы еще 2 года, а я не хотел, чтобы меня еще что-то блокировало, так что мне пришлось отказаться от многих проектов.
Вот вы говорите, что вам не нравится снимать сцены убийства.
Да, но я это делал. А мне говорят, мол, сделай фильм ужасов. А я не хочу, это слишком просто. Мне больше нравится снимать людей, которые занимаются любовью, чем людей, которые друг друга убивают.
Но у вас много насилия в фильмах?
Да нет, не очень. В последнем нет.
И вас часто упрекают в излишней кровожадности?
Да нет, не сильно. Ну, я постараюсь в будущем делать более нормальные вещи.
А эти ваши объявления для слабонервных 30 секунд, чтобы покинуть зал, это что?
А это в шутку. Я это не воспринимаю всерьез. Воспринимал бы, никогда бы такое объявление не дал. Не знаю, достоинство это или недостаток. Фильм — это только фильм. Я же не снимаю документальное кино.
А как называется то, что вы снимаете?
Экспериментальное кино. Просто нарратив меня уже не привлекает. Еще меня очень расстраивает, когда самые интересные проекты блокированы финансово. Это очень часто случается. Хотя, не знаю, некоторые странные такие вещи, как Малхолланд Драйв, например, получили деньги и стали успешными, понимаешь?
Что вас радует из русского и французского кино?
В русском кино много шедевров. Я знаю это, хотя из последнего, кроме Сокурова, пожалуй, никого не назову. Был вот режиссер, которого я люблю, он снимал советскую фантастику в 60-х годах. «Планета бури», «Дорога к звездам». Павел Клушанцев. Еще Тарковского и Эйзенштейна люблю. Странно, некоторые большие страны под завязку набиты талантливыми режиссерами, а некоторые нет. Не знаю ни одного китайского, японского или африканского шедевра. Ну или вспомнить не могу. А в Италии какой был расцвет в 60-х, а сейчас вот ничего особенного. Напротив, французское кино сейчас в хорошей форме, но я не знаю, сколько это продлится.
На вопросы Катерины Прокофьевой отвечал Гаспар Ноэ. Ближайший, хоть и бедный родственник входа в пустоту, «Жидкое небо» Славы Цукермана. Фильм, вошедший в российскую историю. Его смотрел Михаил Горбачев в Форосе 19 августа 1991 года, когда власть в Москве захватила ГКЧП. Ну, не только Горбачев. Все тогда любили этот странный фильм о любопытных последствиях использования расширяющих сознание веществ, снятый за 3 копейки иммигрантом из России в Нью-Йорке. Фильм Гаспара Ноэ полюбить гораздо сложнее, и с эффекта, который он произвел на зрителей, мы начали разговор с кинокритиком Андреем Плаховым. Зрители разделились. У фильма «Вход в пустоту» есть страстные поклонники, и я в их числе, но, наверное, можно сказать, что все-таки большинству он категорически не понравился. Я был на пражской премьере, и почти половина зала ушла на середине. Я знаю, что и на московском показе было примерно то же самое. Андрей, вы с меньшинством или с большинством?
В данном случае я с большинством, в том смысле, что не считаю этот фильм большой удачей, скажем так, Гаспара Ноэ, но с меньшинством в том смысле, что профессионально эта картина все равно чрезвычайно интересна. Я как профессионал получил от нее большое удовольствие, массу впечатлений для размышлений, поводов, но прекрасно понимаю ту часть публики, которая, ну, как говорится, не врубилась в картину и предпочла ее покинуть, потому что картина очень своеобразная, скажем, даже слишком, и в этом смысле, конечно, на любителя.
Ну, Ноэ упрекают прежде всего в том, что он старомоден, но с тем же успехом можно сказать, что он опережает свое время. Вот как вам кажется? Все тут зависит от взгляда, конечно.
Ну, что такое опережает свое время? Это как раз иногда, ну, как говорится, новое – это хорошо забытое старое. То есть в этом смысле как бы эти крайности сходятся. Нет, он, конечно, не старомоден, он использует очень новые технологии и какие-то прорывы в сознании, хотя действительно иногда может показаться, что эксплуатирует некие общие места и штампы вот такого рода галлюциногенного кинематографа. Поэтому многие, может быть, поклонники Гаспара Ноэ были разочарованы. Еще, мне кажется, причина в том, что Поклонники картины «Необратимость», это самый знаменитый фильм Гаспара Ноэ, очень высоко оценили в свое время его драматургию, которую даже некоторые считают базовой для кинематографа 21 века. Это один из первых фильмов нового века, который был построен абсолютно по новой драматургической схеме, очень неожиданно, очень смело, провокативно. И именно за это ценили Гаспара Ноэ. В новом фильме этой драматургии уже нет, и по сути можно сказать, что в ней вообще нет драматургии. То есть фильм построен по какому-то совершенно другому принципу. То ли это действительно прорыв вперед, то ли это просто творческая неудача, вопрос, конечно, спорный. Но в любом случае, мне кажется, что картина заслуживает и внимания, и каких-то размышлений.
Вы сказали, что он эксплуатирует штампы галлюциногенного кино. Наверное, вы в первую очередь имели в виду фильм Славы Цукермана «Жидкое небо». Это первая параллель, которая возникает.
Да, и это тоже, кроме того, то, что картина построена как бы на некоторых постулатах буддизма, таких преподнесенных в довольно примитивном школьном варианте, это тоже может быть многими воспринято как штамп. Хотя мне кажется, что Гаспар Ноэ использовал это именно сознательно, как некий штамп сознания молодых людей. Он, кстати, сам говорил об этом мне в интервью, что он никогда не увлекался буддизмом, но многие его ровесники в свое время, которые принимали, так сказать, ну, в общем, разные вещества, расширяющие сознание, одновременно очень увлекались и разного рода религиозными теориями, модными в то время, среди них буддизмом. Поэтому он как бы прошел через это, хотя и косвенно. Я думаю, он использовал это скорее как некий знак, некий исходный посыл для всей остальной части картины, просто для того, чтобы вот именно ввести в эту самую пустоту, так называемую. На самом деле это не пустота, она наполнена довольно, мне кажется, все-таки глубокими, интересными вещами.
Я читал это интервью, которое вы упомянули, интервью с Ноэ в газете «Коммерсант», и обратил внимание на то, что он говорит, что худшее, что сейчас существует в кинематографе, это «Аватар». Но ведь в каком-то смысле его кино это тоже «Аватар», это тоже компьютерная модель мира.
Да, наверное, но думаю, что прежде всего Ноэ имел в виду бюджет «Аватара» и вообще тот тип как глобального коммерческого кино, который захватывает мир, в то время как он все-таки выбрал альтернативный путь, и это видно даже потому, как редко он делает картины, как, видимо, с достаточно большим трудом он собирает на них бюджеты, и собственно говоря, и идеи рождаются не сразу. То есть это не вот то коммерческое индустриальное кино, которое поставлено на поток, а нечто ему альтернативное.
Критик Андрей Плахов. Говорят, что следующим фильмом Гаспара Ноэ станет трехмерная порнографическая мелодрама о повседневной жизни счастливой семьи. Возможно, той самой, которую придумал другой герой нашего кинообозрения Йоргас Лантимос. Вы слушаете «Радио Свобода». После краткой сводки новостей мы встретимся с Норманом Томасом Ди Джованни, американским писателем, другом, переводчиком и соавтором Хорхе Луиса Борхеса.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Дискуссию вокруг продолжающихся в Польше траурных церемоний обсуждаем с историком Яном Малицким и Алексеем Миллером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Варшаву доставлены тела 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. Тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшими в авиакатастрофе. Похороны пройдут в воскресенье в Кракове. На северо-западе Китая после сильного землетрясения идет разбор завалов, под которыми могут находиться тысячи людей. По последним данным, число жертв стихии достигло 400. Около 10 тысяч человек ранены, тысячи остались без крова. Московский городской суд 28 апреля рассмотрит жалобу журнала The New Times на действия следователей, которые в среду пытались изъять из редакции документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». В Москве простились с судьей Эдуардом Чувашовым, убитым в понедельник в подъезде своего дома. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи и, в частности, с недавними приговорами, вынесенными им в отношении неонацистов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти Временному правительству страны. Глава Временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Россия окажет помощь Киргизии до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение отдал в среду премьер-министр России Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Это первый в истории официальный визит главы российского государства в Аргентину. Президент Хорватии Иво Йосипович принес извинения за бедствия, причиненные Боснии хорватами в ходе войны в 90-е годы.
Радио «Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Норман Томас Ди Джованни, американский поэт, писатель, переводчик с испанского и итальянского языков. В конце 60-х он приехал в Буэнос-Айрес по приглашению Хорхе Луиса Борхеса, чтобы работать над переводами стихов и прозы аргентинского мастера. Отношения между Ди Джованни и Борхесом переросли в дружбу. Они вместе написали историю жизни Борхеса и перевели его произведения на английский. Эти книги ждал успех. Именно благодаря им автор стал известен в англоязычных странах. Норман Томас Ди Джованни, автор книги «Урок мастерства» и ряда эссе, посвященных Хорхе Луису Борхесу, согласился побеседовать с Анной Асланян.
Расскажите о том, как вы работали над переводами прозы и поэзии Борхеса вместе с автором.
Познакомились
мы в Штатах. Там мы 5 месяцев работали вместе над его книгой. Когда ему пришло время вернуться в Аргентину, он сказал: «Я хотел бы, чтобы вы ко мне приехали». «Хорошо», — ответил я, — «но не в качестве туриста. Приеду, если мы будем продолжать работать». «Конечно», — ответил он, — «у нас будет чем заняться». Итак, спустя полгода я отправился туда. Думал, что еду на 5 месяцев, а в результате остался на 3 года. Мы начали переводить несколько его книг. Работали вместе каждый день. Борхес очень хорошо владел английским, превосходно знал английскую литературу. Его стиль основывался на английском. Английская литература была для него литературой с большой буквы. Одним словом, все шло хорошо, вместе мы закончили ряд книг.
Существует мнение, что многим английским переводам Борхеса нельзя доверять. Что вы думаете на этот счет?
Борхеса часто неправильно понимали, и американцы, и англичане. Они не принимали в расчет, что он продукт аргентинской культуры. Они знали о нем мало и думали, что Борхес появился откуда-то из воздуха. Им не удалось разглядеть его аргентинские корни. Если взять латиноамериканцев, то у них в каждой стране своя лексика, поэтому они многого не поняли бы у Борхеса, хотя испанский их родной язык. Как-то раз я беседовал с редактором Penguin Books в Лондоне. Я говорил ей об этих ужасных переводах, об ошибках. Она сказала: «Да, но нам так нравится эта сюрреалистическая атмосфера». Да ведь Борхес никакой не сюрреалист, он реалистичен до мозга костей.
В одном из рассказов Борхеса, Пьер Минар, автор «Дон Кихота», речь идет о человеке, который пишет тот же роман, что в свое время создал Сервантес. Не переписывает на современный лад. Его книга по замыслу идентична оригиналу. Не кажется ли вам, что идея рассказа в корне противоречит каким-либо попыткам так называемого перевода?
Весь этот рассказ – потрясающая шутка. О том, какова в ней доля правды, мне известно больше, чем кому-либо. Мои переводы критиковали латиноамериканские профессора в Соединенных Штатах. Эти люди приезжают из Латинской Америки, осваивают английский и тут же решают: «Отлично, теперь со мной никто не сравнится. Языки я знаю, стало быть, я и есть главный эксперт». Они читают мои работы и начинают придираться, ухватившись за какое-нибудь отдельное слово. В конце одного рассказа Борхеса говорится: «Он поднял глаза к поднебесью». Был другой вариант: «Он поднял глаза к небу». Но по-испански это слово «сиело» означает и небо, и рай небесный. По контексту рассказа понятно, что имеется в виду небо. Борхес не хотел путаницы с религиозными понятиями, и потому использовал другое слово. Когда мы работали над переводом, он сказал мне: «Небо, пишите небо, я это имел в виду». Тогда я написал «поднебесье», но на то была своя причина. Так вот, один профессор в впал в страшное волнение, мол, почему я перевел это как небо? Перевод подписан автором, но это не важно, они же все знают лучше автора. Им не важно, как звучит Борхес по-английски. Все, что им нужно, точно тот же порядок слов, точно те же слова по-английски, что и в испанском оригинале. Чем ближе к этому, к рассказу, написанному по-английски, в котором все испанские слова на месте, как видите, мы подбираемся к Пьеру Минару, тем более удачным они считают такой перевод. Я был знаком с одной аргентинкой, профессором, она преподавала теорию перевода. Если кто-то захочет с вами поговорить о теории перевода, бегите без оглядки. Она мне говорит: «Ди Джованни, я уже многие годы хочу с вами познакомиться». Я ей: «Правда? Почему?» А она: «У меня к вам вопрос. В рассказе Борхеса Педро Сальвадорес мне бросились в глаза две вещи. В испанском тексте 703 слова, а в вашем переводе 753». Я говорю: «Ага, так точно». Она хочет знать, почему. Отвечаю: «Таковы уж особенности английского языка». Тогда она опять: «Так, но я заметила еще кое-что. Борхес написал свой рассказ, разбив его на 4 абзаца, а у вас их 7. Ну все, уголовное преступление». Я ей говорю: «Вы никогда не задумывались о том, насколько визуальной вещью является абзац? Ведь Борхес слепой».
Известно, что произведения Борхеса никогда не были бестселлерами. Тем не менее, после того, как вы начали работать вместе, его популярность среди англоязычной публики, по всей видимости, возросла. Как это произошло?
Нам чрезвычайно повезло. Журнал «Нью-Йоркер» предложил нам контракт. Подписать контракт с «Нью-Йоркером» все равно, что достичь состояния нирваны на этом свете. Платят они больше других, а если напечатать 3 рассказа в год, получаешь бонус. В общем, тебе постоянно платят деньги. Это было замечательно. Контракт состоял в следующем. Мы должны были посылать им первый вариант каждого рассказа, стихотворения, эссе, только что написанного Борхесом. Или что-то из старого, если решали это перевести. Но то, что переводилось прежде, они не принимали, даже если мы хотели сделать новый перевод. Все нормально, с этим проблем не было. Договор был очень выгодный. «Нью-Йоркер» — один из наиболее отшлифованных, отредактированных журналов в мире. Они присылают тебе редактуру, там все поля заполнены поправками, разные вещи подписаны разными редакторами. У тебя был выбор, принимать их предложение или отклонять. Еще они задавали тебе вопросы, если им казалось, будто что-то не так. У них целый отдел занимается проверкой фактов. Если упомянуть имя какого-нибудь нью-йоркца, они смотрят в телефонной книге, существует ли такой человек на самом деле, даже когда речь идет о художественном произведении. Когда их предложение лучше, чем то, что ты сделал, это сразу видно. Естественно, такие принимаешь. Многое из того, за что меня ругают, основано на предложениях редакторов «Нью-Йоркера». Разумеется, мы обсуждали все это с Борхесом, и он говорил: «Прекрасно, теперь гораздо лучше стало». Однажды в каком-то рассказе они обнаружили ошибку, допущенную им. Он спутал время. Там что-то происходит, на следующий день еще что-то, на следующий еще что-то. Рассказывая о прошедшем времени, Борхес пропустил один день. Они задали вопрос. Я показал ему. А он: «Господи, да они же правы. Это ошибка. Давайте ее вот так исправим». А тут появляется один профессор и говорит: «Что вы делаете? Разве можно что-то менять?» Борхес отвечает: «Почему нельзя? Это же моя вещь. Если я из рукописи что-то вычеркну, это ведь тоже поправка. Когда мне присылают гранки из типографии, я тоже могу что-то изменить». Так когда наступает момент, после которого нельзя ничего менять? Это была ошибка. А тот ему: «Зато какая очаровательная». Мы спрашиваем: «Так вы ее заметили?» «Нет». Вот так они мыслят, эти профессора. Говоря о Пьере Минаре, от меня нередко требовали именно этого, чтобы я превратился в него и переводил Борхеса дословно. Сам же рассказ совершенно изумительный, все эти французские штучки. Ведь герой рассказа — французский писатель. Так вот, Борхес издевается над французской эрудицией. Понимаете, каждая книга в том списке, который там приводится, — шутка.
Каждое стихотворение, рассказ или эссе, когда-либо им написанные, провозглашались шедевром. Каждое из произнесенных им слов на любую тему словно околдовывало университетскую публику по всей Америке, вдоль и поперек. Но мне он признавался в своих страхах, в ощущении собственной неполноценности. Он считал, что никогда ничего больше не напишет. Америка думала так же. Изоляция Борхеса была жестокой, разрушающей, полной. Он стоял на пьедестале высоко, подобно монументу. Он слушал и объяснял, автоматически, что способен теперь разве что на сонеты, не более. В ярость он не впадал, я тоже. Я просто напоминал ему, цитируя их названия, о прекрасных стихах, которые не были сонетами, написанных им после наступления слепоты. Больше ничего не говорилось. Но через месяц или два после его возвращения в Буэнос-Айрес Эльза начала с регулярными промежутками посылать мне стихотворения, новые, свежие, и среди них ни одного сонета. Ко времени своего приезда в Буэнос-Айрес я получил 17 неопубликованных стихотворений. «Это все недавно написанные вещи, или вы нашли их где-нибудь в нижнем ящике стола?» — спросил я его утром, когда мы взялись за Гераклита. «А что?» — в панике воскликнул он. «Вам не нравится?» «Замечательно!» «Ах, как я рад!» — сказал Борхес. «Вот видите, я занимался тем, что вы мне посоветовали». «Да, и это означает, что у вас уже наполовину готова новая книга». «Нет-нет», — запротестовал он, неожиданно рассердившись, — «еще одну книгу я издавать не собираюсь. Я уже 8 лет не издавал ничего нового и не хочу, чтобы меня судили по этим вещам». Он вышел из себя. Таким я его прежде ни разу не видел. Дело было деликатное, и я промолчал. Из книги Нормана Томаса Ди Джованни «Урок мастера».
Вы с Борхесом совместно написали по-английски его автобиографию, которая вышла сначала в Нью-Йоркере, затем была переведена на разные языки. Не могли бы вы сравнить ее с другими биографиями, скажем, теми, что написали Уильямсон, Монегаль?
То, что написал Монегаль, просто смешно. Он в своей книге то и дело использует автобиографию Борхеса, только пишет подробнее, и все. Там, где были ошибки, он их не исправлял. Никаких собственных исследований не проводил. Монегаль был настоящим мошенником, ужасным человеком. Борхес и Мария Кадама с ним поссорились. Он разругался со мной без какого-либо повода с моей стороны, потом распускал про меня жуткие слухи. К 80-летию Борхеса мне предложили сделать для BBC программу о нем в Аргентине. Я неделю провел в доме Борхеса, записал уж не помню сколько, 9, 10, может 12 часов наших разговоров. Возвращаясь в Штаты, а там продюсер BBC мне говорит: «Норман, почему бы тебе не поехать в Нью-Йорк, не взять интервью у Монегаля? У него только что вышла книжка». Монегаль распространял всяческие слухи о том, что мы поссорились с Борхесом, что Борхес меня знать не хочет, вышвырнул меня из своего дома и все такое. Так вот, мы с ним идем в студию, я говорю: «Привет, Эмир, поздравь меня. Я только что из Буэнос-Айреса, столько времени провел там с Борхесом, записывал». Он посмотрел на меня и прямо-таки переменился в лице. Тут я все понял. Он просто не мог в это поверить. До того он мне говорил, что когда соберется писать биографию Борхеса, свяжется со мной, обо всем расспросит, о том, какие у нас с Борхесом были взаимоотношения. Этого так и не произошло. Когда вышла его книга, один рецензент сказал: «Он утверждает, что пути Борхеса и Ди Джованни разошлись. У меня есть такое подозрение, что они с подругой сами перевели книгу с испанского на английский. Написана она не очень хорошо». Я подумал, может, он не понимает, что означает «пути разошлись». В английском это выражение имеет отрицательный оттенок. Этой книгой занимался тот же человек, что редактировал все мои переводы. Я ее однажды спросил: «Какого черта он все это пишет?» Она мне ответила: «Норман, вы не поверите, сколько нам пришлось выкинуть из этой книги вещей, направленных против вас». Несколько лет спустя я беседовал с президентом их издательской компании. Они тогда выпускали антологию Борхеса, одним из редакторов которой был Монегаль. Глава издательства сказал мне: «Знаете, Норман, временами мне кажется, что у этой антологии одна цель – представить Борхеса, не упоминая вас». До такой степени этот человек был настроен против меня. Но до того, как это случилось, он просил меня меня помочь ему наладить отношения с Борхесом, чтобы тот согласился с ним беседовать. Борхес отказывался иметь с ним дело. Но я вмешался, и тогда Борхес уступил. В общем, я этого человека просто не понимаю. Его уже нет, но он был абсолютно бесчестен, уму непостижимо, как он себя вел. Мы с Борхесом были близки, и это, вы себе представить не можете, в какой степени было предметом зависти в различных кругах. Нам случалось ездить в американские университеты, выступать с политическими чтениями и тому подобное. Профессора так и говорили: «Норман, как же мы вам завидуем». Ну да, выступать перед публикой было хорошо, слава, аплодисменты, но они же не знали, какая жизнь начиналась, стоило нам вернуться в Буэнос-Айрес. Мы с Борхесом должны были работать каждый день после обеда, и вот он сидит, а я не могу добиться от него ни слова. Ведь он был несчастен из-за отношений с женой, у него была депрессия, он не мог говорить. Тогда я обычно предлагал: «Ну что ж, Борхес, вы сегодня, кажется, не в настроении. Пойдемте прогуляемся, выпьем горячего шоколаду». А тут сроки, давление со стороны издателей. Знаете, сколько времени у нас ушло на написание автобиографии? 65 страниц печатных. Знаете, сколько мы ее писали? Более 3 месяцев. Бывали дни, когда он ничего не мог делать.
Вернемся к биографии, которую написал Уильямсон.
Тут была своя история. Уильямсон связался со мной в Лондоне, когда решил писать книгу. Он начал задавать мне всякие вопросы, я предоставил ему какую-то информацию. Он кое-что взял из моего эссе «В память о Борхесе», не из этой книги «Урокмастера». Оно было где-то еще опубликовано. Потом он говорит мне: «Не хотите приехать ко мне в Эдинбург? Приезжайте, сделайте доклад, я вам заплачу 100 фунтов». Я подумал: «Ох, этого мне только не хватало. Заманят меня в Эдинбург на несколько дней, потом не оставят в покое». В общем, я ему сказал: «Слушайте, я не могу, времени нет, мне нужно заниматься своими делами. Придется вам самостоятельно разобраться, что и как. Вы не поверите, через что я прошел, когда Джеймс Вудуолл писал свою книгу. Он меня интервьюировал, а когда меня расспрашивают о Борхесе, я стараюсь о себе не говорить. Я хочу, чтобы эти люди сами выяснили и написали обо мне, что сочтут нужным. Я ведь могу вам сказать, мы с Борхесом были до того близки, что он плакал всякий раз, как меня увидят. Я мог бы врать, придумывать что угодно. У нас с Вудуоллом был один и тот же агент, и он мне говорит: мы вам пришлем его рукопись, может, прочтете?» Я отвечаю: «Ладно». Потом говорю агенту: «Господи, там куча ошибок». «Каких ошибок?» «Да всяких, черт знает каких». Он просит: «Не могли бы вы их записать?» «Ладно», говорю. Мне прислали черновой экземпляр, я все отметил красным. Мы с биографом потратили 7 часов, 3 вечера говорили по телефону, я объяснял. «Слушайте», говорю ему, «вот вы пишете, что встречались с этой женщиной. Она вам сказала, что была самым близким другом Борхеса в тот период его жизни. Но нельзя же взять и принять это на веру. Мы должны все проверить. В то же самое время я жил в Буэнос-Айресе, встречался с Борхесом, мы работали вместе. Эту женщину он ни разу не упоминал. Насколько мне известно, она не имела к нему никакого отношения в тот период. Понимаете, есть разница между исследовательской работой и разговорами с людьми, сбором их воспоминаний. 30 лет спустя человеку свойственно придумывать, представлять вещи в выгодном для себя свете. Это неизбежно. Но биограф обязан проникнуть вглубь, выяснить, что происходило на самом деле. Все эти биографы, которые пишут о Борхесе, просто берут у людей интервью. Так дела не делаются.
А как поступали вы, сотрудничая с Борхесом в работе над его автобиографией?
Видите ли, это была его собственная история его жизни. Я разузнавал какие-то факты, обращался к нему: «Послушайте, Борхес, что вы думаете об этом или о том?» «Нет, нет», — отвечал он иногда. «Но как же», — говорил я, — «ведь вы писали следующее». «Ах да, вы правы. Давайте напишем вот так». Кроме того, он упоминал определенные вещи, в которых у меня не было оснований сомневаться. И потом, какое это имело значение, они ему так запомнились, или же он хотел, чтобы люди так считали. Например, одна деталь оказалась шуткой, неплохой шуточкой. Он сказал, что его отец написал роман, когда они жили на Майорке. Испанские наборщики были до того наивны, что всякий раз, встречая в романе слово «Парана», есть такой город и река, они ставили «Панама». Хороший анекдот. Я подумал, с какой стати мне этому не верить. Годы спустя его мать дала мне экземпляр книги. Я просмотрел его весь, страница за страницей. Эта опечатка встречается всего один раз. Если человек пользуется автобиографией при написании биографии, он так это и оставит. Но ведь так делать нельзя. свободы поверх барьеров. Переводчик и писатель Норман Томас Ди Джованни отвечает на вопросы Анны Асланян.
Повлияло ли общение с Борхесом на вашу собственную писательскую карьеру?
Меня часто критиковали за то, что я пишу совсем не так, как Борхес. Но почему я или кто угодно должен писать как он? Прежде всего, мои интересы совсем не те, что у Борхеса. Я люблю романы, он нет. Меня интересуют тонкости общественных человеческих отношений. Его нет. В рассказах Борхеса нет персонажей как таковых. Все они продолжение его собственного «я». Это прекрасно, но это не имеет никакого отношения к моему мироощущению. Мой первый роман, теперь даже вспомнить страшно, был основан на киносценарии Бертолуччи. Речь идет о фильме «20 век». Мне его заказали, позвонили как-то и велели ехать в Италию, в Рим, где тогда заканчивали снимать фильм, встретиться с Бертолуччи, раздобыть сценарий и написать роман. Я приезжаю, Бертолуччи встречаться со мной не хочет. Сколько мне пришлось биться с ними за этот сценарий? Целое лето ушло на это дело. Нью-йоркский издатель купил права, а Бертолуччи что-то не понравилось. Однако было поздно, его агенты права уже продали, а он никак не желал сотрудничать. В результате роман я все-таки написал. Смешная была история, она меня кое-чему научила. Знаете, когда смотришь фильм, какое-то описание, как человек выглядит, как он одет, может занимать мгновение. Иногда этого достаточно, чтобы рассказать о человеке много, его происхождение, образование. В романе так не получается. Там приходится описывать подробнее. Мне пришлось много изобрести при работе над книгой. Когда я закончил, люди говорили мне, «Да ты же написал настоящий роман». Не то, что обычно бывает, когда из фильма делают книгу, берут тот же диалог, а в конце приписывают «он сказал, она сказала». Одним словом, работа была тяжелая. Я написал роман за год, что потребовало огромной дисциплины. У меня была норма на каждый день, на переделке времени не оставалось. Я многому научился за это время. Все кончилось хорошо, книга удалась, стала бестселлером в Италии. Вышла она, помнится, году в 76-м. Прошлой осенью как раз появился испанский перевод. Я написал книгу по-английски, ее тут же перевели на итальянский, чтобы успеть к выходу фильма. Увидев итальянское издание, я чуть не умер от смеха. Это был самый идеальный из всех буквальных переводов, когда-либо мной виденных. Английский с итальянскими словами. Они даже не потрудились написать все это по-итальянски. Я просто поразился, как им удалось создать такой деревянный, негнущийся текст. В то время, когда мы познакомились с Борхесом, я работал над другим романом. Это было еще до Бертолуччи, за много лет до этого. Тогда я решил роман отложить, поехать в Аргентину, поработать с Борхесом, а после вернуться к своей книге. Так я и сделал. Речь там идет о юном американце итальянского происхождения. Он из семьи анархистов. У них свои идеалы, свои взгляды. Юноша считает, что все это часть его самого, хотя сам никак не участвует в общем деле. Его хотят забрать в армию, идет война в Корее. Отец говорит, в армии мы не служим, анархисты против милитаризма. «Что же мне делать?» — говорит сын. «Меня же в тюрьму посадят». «Ничего», — отвечает тот, — «я тебе шведский паспорт раздобуду». «Где?» «В Монреале, конечно, подделка, всего $1000». «Но как же я поеду в Швецию?» — восклицает сын. «Я же там замерзну насмерть». «Ладно, окей, тогда поезжай в Мексику». Ведь анархисты часто бежали из США в Мексику во время Первой мировой войны. Словом, между этими людьми, отцом и сыном, огромная поколенческая разница. Книга посвящена вещам очень серьезным. Анархизм, политика, война. Но я сделал из нее комический роман. Ведь если писать об этом серьезно, получается перебор. Там эти мексиканские ребята, с которыми он подружился, рассказывают новому приятелю о своих отцах-анархистах, о том, какие те строгие, то да сё. Очень смешные истории. Я использовал там свои детские впечатления от Америки. Я ведь сам вырос там в колонии анархистов. Прекрасные люди. Я ими по-настоящему восхищаюсь. Короче говоря, написал я этот роман. С ним было множество проблем. Американский редактор сказал, как можно настолько серьезно относиться к политике? Это было очень давно. Впоследствии мы с ним встретились, и я его спросил, почему вы отклонили рукопись? Ведь в письме к агенту вы ее хвалили. Он ответил, знаете что, с тех пор, как я прочел ваш роман, мне то и дело доводилось читать, покупать, отклонять чьи-то рукописи. Но ваша мне запомнилась. Пришлите мне ее снова. Я так и сделал, а он опять. Как можно настолько серьезно относиться к политике? Из этого видно, насколько Америка в своей изоляции отстает от жизни. В общем, я забрал рукопись из издательства, но то и дело открывал ее снова и думал, не так уж это и плохо. Возился с ней на досуге. Но что мне, черт побери, было с ней делать? Я показывал ее каким-то здешним издателям. Они не могли ничего в ней понять. Слишком американская история. И вот пару лет назад я нашел издателя, которого заинтересовали мои труды. Мы сидели, беседовали, вот как мы сейчас. Потом, уже уходя, я бросил ему свою рукопись со словами: «Прочтите, интересно, как вам это покажется». Прошло 2 дня. Он связался со мной по электронной почте. Представляете, через 2 дня. И говорит: «Я хотел бы это напечатать, если можно». Я отвечаю: «В каком смысле, если можно?» Я думал, он имеет в виду, если получу разрешение от вышестоящих людей и все такое. Он мне пишет: «Ну вы же не сказали, что хотите это напечатать. Так что, печатаем или нет?» Короче говоря, мы подписали контракт. Сначала все идет хорошо, книга готова к публикации, уже и обложка есть, не хватает только одной детали – международного стандартного номера книги. И тут вдруг компания разоряется. Но он мне говорит: «Не волнуйтесь, Норман, у меня есть кое-какие планы, мы ее напечатаем. Печатаем. Наберитесь терпения. Пока этот вопрос решается, я продолжаю работать с тем человеком. Сейчас он собирается выпустить новое издание «Урока мастера», а скоро выходит еще одна вещь. Результат безумного, совершенно бескорыстного труда, начатого мной более 15 лет назад. Это перевод самого первого аргентинского художественного произведения, вышедшего в 1839 году. Там 30 страниц, ужасно сложный текст. Я время от времени играл с ним. Там полстраницы, тут страница. Потом я сказал Сьюзи, своей подруге: «Давай посмотрим, попробуем довести это до ума». И мы сели за работу и закончили книгу. В конце концов, получилось 180 страниц. Там и комментарии, и текст оригинала, еще я добавил наблюдения английских путешественников 19 века, среди которых был Дарвин. Много из этого материалы весьма редкие. Вышло, как мне кажется, замечательное издание. Прошлой осенью я написал предисловие. На этом работа закончилась. Думаю, вот-вот получу экземпляр. Называется эта книга «Бойня». Когда я начал переводить, то вовсе не рассчитывал ее издать, занимался этим для души, а также хотел проверить, удастся ли мне это. Несколько аргентинских ученых, которым я ее показывал, были потрясены. Они ведь поначалу считали, что это невозможно перевести. Но, видите ли, когда переводишь по 6 строчек в день с перерывом в несколько недель, когда они поджимают сроки, можно сделать все, что угодно. Я никому не обещал показать эту вещь. Делал ее в буквальном смысле для себя одного. И это оказалось самое счастливое время в моей жизни. С Норманом Томасом Ди Джованни беседовала Анна Слонян. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».